Мы читаем «Зоар народу», Микец, 183 пункт. Книгу можно скачать на сайте Каббала Алиам. Вопросы можно задавать на Каб Сиоэль или Каб ТВ. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в процессе урока. Есть у нас какой-то отрывок для открытия. Есть из книги Лерот Тов отрывок. Будем надеяться, что вся жизнь народа Израиля будет определена изучением Зоар всем вместе. И маленький, и большой. И как хорошо, когда будут стараться определять группы по изучению Зоар, и чтобы искры избавления начали расцветать, мы должны стараться в этом святом изучении, который способен привести Машиаха.
Будем надеяться, что действительно вырастет.
Итак, мы на пункте 183. Глубокие воды, мудрость в сердце человека. Это Творец, ибо Он поступил мудро, устроив причины, чтобы повернуть Гильгулим всего мира через Юсефа.
Ну ладно.
Дабы исполнить свое решение подвергнуть мир голоду. А муж разумный вычерпает ее. Это Юсеф, раскрывший те тайны, на которые Творец обрек мир, разгадав сон.
Мы можем говорить об общности мира, которая развивается таким образом, о человеческом сообществе, которое постоянно меняется и приходит к каким-то решениям. Но нам необходимо думать о том, что происходит в каждом из нас. После того, как человек приходит к тому, что ему раскрывается эта базовая точка, которая называется Йосеф, из этой точки Йесод, он уже начинает входить в работу, он переходит от уровня отцов к уровню сыновей. Из предварительно подготовленного для него уровня, для все свойства, которые уготованы для его души, он начинает знакомиться с тем, кто он, что он. Он уходит в свой Египет, в свой Мицраим, и начинает познавать свое злое начало. Пока что ему кажется, что это хорошее начало. Он как царь, он заместитель фараона в Египте. Только потом постепенно раскрывается, что «и возопили сыны Израилевы от работы. После семи сытых лет наступают семь голодных». И до того момента, как эта сытость начинает ощущаться как голод, точно так же, как мы сегодня, вроде бы у человечества есть все, но мы, тем не менее, не способны привести в порядок нашу жизнь, и мы чувствуем себя, чувствуем какой-то ущерб, чувствуем себя ущербными, несчастными. И тут сказано, что для того, чтобы выполнить это предписание, этот голод, на который он обрек мир, то есть эти великие страдания, наша точка в сердце проводит нас через определенный путь развития. И когда мы выходим оттуда после семи сытых лет, мы начинаем чувствовать, что создал я злое начало, создал Тору как снадобье к нему, начинаю чувствовать во время этого периода, тех семи лет голода, это определенная законченная мера, это не обязательно 7 лет, это 400 или 210, зависит от того, как это считать. И тогда мы выходим из Египта. И все это происходит внутри человека, который идет к раскрытию цели творения.
184 пункт. Йосеф, мало того, что отплатил злом своим братьям, он еще и поступил с ними по милосердию и истине. И таковы пути праведников всегда. Потому Творец жалеет их всегда в этом мире, и в будущем мире.
Если человек правильно развивается и постоянно возвышает свойство праведника, что в нем это Йосеф, праведник, праведник основа мира, сфера Йесод, и постоянно идет по средней линии, то он видит, насколько все те, кто его поддерживает справа и слева, они действительно его сподвижники, хоть они и представляются ему относительно его желания получать, представляется ему как помеха, как препятствие, но на самом деле это не так. И человек, который хочет продвигаться именно по этому свойству средней линии, то он удостаивается благословения свыше, потому что средняя линия идет сверху от Кетер, поэтому этот мир и мир будущий, вся эта линия развития, он идет и в соответствии с хесед и цедек его собственными и высшими.
185 пункт. Глубокие воды — это Иуда. И когда Иуда пришел к Йосефу по поводу Бениамина, а муж разумный вычерпает ее, это Йосеф, который раскрылся тогда своим братьям. 186. Раби Аба сидел перед воротами города Лода. Увидел он человека, который пришел и сел на утес, выступающий из горы. И он утомился от дороги, сел и заснул там.
Речь идет о внутреннем мире человека, свойства Раби Аба и человека, который пришел, и стена города, и утес, выступающий из горы.
Вдруг он увидел змею, которая приблизилась к нему, но тут вышел хищник и убил змею. Когда пробудился человек, увидел он змею перед собой, которая была мертва. Встал человек и обрушился утес, на котором он сидел, в долину внизу, ибо оторвался он от горы. А человек спасся, поскольку, если бы он замешкался на мгновение со вставанием, упал бы он вместе с утесом в долину и погиб.
Но это понятно. Если мы упускаем момент духовного продвижения, то эгоистическое желание получать настигает нас и хоронит нас прямо там. Точно так же и змея, и любая другая вещь.
187. Подошел к нему Раби Аба и сказал ему: «Скажи мне, чем ты занимаешься? Ведь Творец явил тебе два этих чуда, которые спасли от змеи и от упавшего утеса. Не было это просто так». 188. Сказал он ему: «Всю свою жизнь не сделал мне человек зла, чтобы я не примирился с ним и не простил его. И мало того, если я не мог примириться с ним, я не ложился в постель до того, как я простил его и всех тех, кто огорчил меня, и не таил я к нему ненависть». Ведь весь день за то зло, которое он причинил мне. И мало мне этого, но еще, начиная с того дня, старался я делать им добро.
Нужно стараться все свойства, которые раскрываются в нем как зло, нужно раскрывать, что они, как говорит Бааль Сулам, нужно радоваться грешникам, которые обнаруживаются, всегда вести с ними хорошо, быть готовыми к тому, что любое зло, которое раскрывается, оно к добру, и нужно знать, как правильно им воспользоваться и своевременно, потому что если ты не готов, то либо стена на тебя обрушится, либо змея укусит, и ты упускаешь свой путь.
189. Больше дело этого человека, чем дела Иосифа. Ведь Иосифа, причинившие зло, были его братья. Конечно, он должен был пожалеть их из-за братских отношений, но что делал тот человек, поступавший так со всеми людьми? Он больше Иосифа. Достоин он, чтобы Творец явил ему чудо чудное.
Потому что есть ступени, зависит от того, на какой ступени авьюта мы это делаем. Либо мы воспринимаем все, что происходит и раскрывается, как два края, правый и левый авьюта, шоры, шалев, бет, гимель или далит. Либо мы принимаем это близко, а как бы от близких, а некоторые воспринимают это как от людей чужих, то есть то, что мы не распознаем, как относящиеся к нам, то есть противоречия, проблемы, сомнения, лазутчики, то есть зависит от того, как человек может сразу совладать с этой ситуацией и воспользоваться ей как помощью против себя.
190. Идущий в совершенстве идет наверняка. Это человек, идущий путями Торы, идет наверняка, что разрушители мира не смогут навредить ему. А извращающий пути свои будет наказан. Кто это будет наказан? Тот, кто уклонился с пути истины и стремится взыскать с ближнего, ибо хочет отплатить ему злом за зло, и приступает заповедь «Не мсти и не поимей злобы». Будет наказан, также и будет известен, то есть будет известен всем обвинителям, чтобы не потеряли они вид этого человека и могли привести его туда, где ему отомстят. Мера за меру, и поэтому сказано, будет наказан. 191. Того, кто идет путем истины, Творец защищает, чтобы он не был наказан и не был известен обвинителем. Но извращающий пути свои будет наказан и будет известен им. Счастливы люди, идущие путем истины, и идущие наверняка по миру, которые не боятся ни в этом мире, ни в будущем мире.
Здесь проблема в том, чтобы в том, что все эти вещи представляются какой-то моралью или каким-то воспитанием к хорошему и доброму отношению, которому Тора якобы учит людей, хасидизм, мораль. Тора говорит только о внутреннем мире человека, об исправлении злого начала, как противоречащего Творцу. Наша связь с Творцом — это связь, а все остальные вещи — это только как подготовка, не более того. Тора говорит об одном человеке. Все происходит внутри человека. Все эти свойства, все эти события, все, что происходит здесь, все мы должны распознавать внутри себя. И если мы принимаем то, что это, воспринимаем это так, как будто это должно произойти в каком-то исправленном обществе, якобы, то мы опускаем Тору до уровня некоего устава правильного общества и превращаем ее в какое-то пособие по воспитанию, не более того. Это нельзя этого делать. Это очень большое заблуждение. Это как раз в этом разница между Торой изгнания и Торой избавления. Мы обязаны видеть в том, о чем идет речь, только внутренний мир человека, его злое начало, не то, чтобы его нужно было окрашивать в какое-то красивое внешнее поведение, а работать таким образом, чтобы пришел свет, возвращающий к источнику, и чтобы была связь с товарищами, которая привела бы к существенному изменению в этом человеке, а не просто какое-то добропорядочное отношение, которое должно быть между людьми в обществе. Мы точно так же видим, как человечество развивается все в худшую и худшую сторону, все человеческие сообщества. Таким же образом и религиозное сообщество становится все хуже и хуже. То, что называется падение поколений. Как сказано, лицо поколения, как лицо собаки. О чем речь идет? В Торе они хотят видеть только мораль, как будто советы по правильному поведению. Они стараются вовсе обнаружить то злое начало, что в нас, которое может излечить только свет, возвращающий к источнику. И все зависит от того, как читать Тору. Хотим ли мы распознать ее как происходящую внутри человека или в его внешних проявлениях относительно других. В этом существенная разница между двумя мирами, поэтому ни в коем случае нам нельзя говорить о каких-то взаимоотношениях между людьми, кроме как если речь идет о том ближнем, что внутри меня, и Творец, который внутри меня, приди и увидь. Как мы учим в нашем восприятии реальности, не выходить за рамки этих правил, иначе это все превращается в мораль, не более того, а не кабала.
Да. «Испугались мужи, что привели их в дом Юсефа. Горе тем людям, которые не ведают и не наблюдают путей Торы. Горе им в час, когда Творец придет спрашивать с них отчет за дела их, и восстанет тело и душа, чтобы привести итог всех их дел, совершенных до того, как рассталась душа с телом».
Эти вещи происходят на всех ступенях. Это проверка относительно высшего парцуфа. В любом изменении состояния мы имеем те же проверки, ту же меру суда.
193. «И день тот — это день суда. День, когда книги, в которых записаны все дела людей, раскрыты, и обвинители тут как тут. Ибо в тот момент должен змей во всем величии своем ужалить его, и все члены волнуются перед ним, и душа отделяется от тела, и все бродит и бродит, и не знает, каким путем пойдет, и куда поднимут ее».
Это нам понятно. При подъеме со ступени на ступень, когда свет исходит и добавляется желание получать, для того, чтобы раскрыть ту дополнительную работу, которая нужна для того, чтобы подняться на следующую ступень, нужно правильно обработать всю меру суда, которая раскрывается, и тогда человек находится в тяжелой ситуации. Здесь происходит его суд.
194. «Горе тому дню, день гнева и ярости, этот день. И потому должен человек раздражать свое злое начало каждый день и напоминать ему тот день, когда восстанет оно перед судом царя, и что положит его под землю истлевать, и душа отделится от него».
Всегда мы имеем эту ситуацию перед выбором средней линии. Это злость и раздражение, это между двумя линиями, которые не могут прийти в равновесие, потому что одна линия никогда не может нас разозлить. Либо он находится в состоянии хафец хесед, как праведник в лесу, которому ничего не нужно, или в желании получать, как фараон, как змей, когда весь мир, как он чувствует, находится перед ним. Но когда в человеке раскрываются обе этих линии, правая и левая, И это значит злое начало против доброго. До того момента, как доходит до правильного расчета между ними, происходит эта ссора, эта злость между ними.
195. И постоянно должен человек натравливать доброе начало на злое начало и искать его доброе начало. И если ушло оно от него, хорошо, а если нет, должен заниматься Торой. Ибо нет ничего, что могло бы сломить злое начало, кроме Торы. Если ушло хорошо, а если нет, должен напомнить ему день смерти, чтобы сломить его. 196. Это надо рассмотреть, ведь это злое начало, и это ангел смерти. Неужели ангел смерти сломится перед днем смерти? Ведь это он убивает людей. А значит, его радость — умерщвлять людей, и поэтому он сбивает их с пути всегда, чтобы привлечь к смерти.
Смерть, значит, что ощущение Творца, того, что высший свет исходит, выходит из нас, и тогда мы чувствуем, то есть тот, кто определяет для себя в меру исправление, который находится в нем, что отдача — это жизнь, а получение — это получение, получение — это смерть, то это происходит, ну, есть типы исхода светов, сон, тьма, смерть. Это может быть в маленьких желаниях, это может быть сон или тьма, а в больших желаниях, в раскрытии злого начала, которое раскрывается сейчас, то в нем раскрывается категория смерти. И тогда он делает это, чтобы пробудить себя.
197. Но, конечно же, человек должен напоминать ему день смерти, чтобы сломить сердце человека, ибо злое начало пребывает именно в том месте, где находится веселье от вина и высокомерие духа. А когда сломлен дух человека, тогда оно отделяется от человека и не пребывает над ним. И потому надо напоминать ему день смерти, и сломится тело его, и оно уйдет.
То есть желанием получать нужно прийти к постижению, к познанию зла, и тогда уйти от зла, и после этого творить добро. Это те этапы, которыми мы исправляем свою природу. Напомнить — это значит привести к пониманию, что свет стоит перед ним, и закон Цимцумалев работает так, что он никогда не может в своем желании получать, увидеть какого-либо раскрытия, а только тьму получения.
198. Доброе начало нуждается в радости Торы, а злое начало нуждается в радости вина и прелюбодеяния и высокомерия духа. И потому должен человек дразнить его постоянно тем великим днем, днем суда, днем итога, ибо ничто не защитит человека, кроме добрых дел, которые он совершает в этом мире, чтобы они защитили его в тот момент.
Изначально готовит себя к способности производить какие-то действия. Это мы всегда можем видеть в самых простых проверках. Если приходит падение, то принимает ли человек это падение с радостью, с пониманием, с каким-то нормальным ощущением, хорошим ощущением того, что он пойдет вперед, и эта тьма принесет ему свет, и он знает, что перед этим нужно сделать все эти исправления, криат шма у постели, подобные ему, Или приходит тьма, и он боится тьмы, и не знает, как правильно принять ее. Все это происходит в соответствии с тем, насколько он связан с группой, и чувствует, даже не осознает, что получает от группы. Но та сила, совладать с этой надбавкой желания, которое в нем сейчас раскрывается, приходит только от группы. И в соответствии с этим он может видеть, связан он с группой, с окружением, со своим или нет. Потому что сила дается ему для того, чтобы... Желание дается ему, чтобы расти. А силы расти, как зерно, нужно получать из окружения. Если он подготовил себя, он вырастет благодаря этому. А если нет, то эта злая сила похоронит его, и только через какое-то время он станет приходить в себя постепенно, через очень большой труд. Это уже будет как бы в свое время, а не ускоряя время.
199. А что все были герои, все сильные, но один юноша, который привел их в дом Йосефа, заставил их испугаться. В тот момент, когда придет Творец пригласить человека на суд, уж тем более надо пугаться и бояться. Двухсотый пункт. Поэтому должен человек позаботиться в этом мире о том, чтобы укрепиться в Творце и положиться на Него. И хотя и грешил он, если раскаялся совершенно, у Творца есть сила пройти по всем его свойствам и простить его, и сможет он укрепиться в Творце, как если бы не грешил вообще.
Есть несколько форм преодоления относительно высшей ступени, которая называется Творцом. Либо он способен совладать с желанием получать, подготовив себя, либо это зависит от уровня того желания получать, которое сейчас раскрывается в нем. Это все зависит от авиюта, в котором мы, шорош бе алиф бет гимель далет, мы находимся в различных формах работы, отягощения сердца. Есть такое отягощение, когда человек полностью отключается и не понимает, что к чему, как какая-то авария, происшествие на пути, после которого он вдруг приходит в себя и видит, что полностью выпал из мыслей, из желаний, из склонности к целетворению. Может быть, находит через несколько часов, где тем временем блуждают его голова и сердце. Может быть, это в меньшей мере, например, это как будто действительно авария, но он чувствует, что его стаскивают с пути, но тем не менее он находится в осознании этого. Это зависит от того, на каком уровне авиюта приходят эти препятствия. И возможно, что препятствие приходит в таком виде, что человек знает, что он упал, споткнулся, и он сознательно идет на это, но он говорит себе не то, чтобы «я споткнулся из слабости», но он понимает, что ему хотели показать свыше, что он не способен, хотя он сам из себя делает эдакого героя, но он приводит себя в действие не с помощью группы, не кричит «Спасите!» Творцу, к чему он тоже себя не подготовил, в этих двух направлениях. И не остается ему ничего, но он учится благодаря этому происшествию, что ему не хватает сил от окружения. Своих сил у меня нет, не хватает сил воззвать к Творцу, у меня нет достаточной связи с Ним. И тогда он видит, что если он не зависит от них, то он находится в каком-то течении, которое увлекает его непонятно куда. И это тоже ощущение, которое нам нужно пережить, и после некоторого времени человек начинает такое признание в том, как бы выплескивает свою душу, делает подготовку к будущему. И такие действия уже готовят его, чтобы в будущем, к тому, чтобы в будущем он был более чувствительным. когда мы проходим различные вещи, которые, в которых мы понимаем, что мы на них не способны, это помогает человеку потом преодолеть помеху, препятствие на более высоком авиюте. Не во всяких мелочах, где с ним играются всякие игрушки. Сделай это, попробуй то, это. Смотри, что ты можешь, чего ты не можешь. А тут уже он видит на самом деле, что он сам не способен, что ему нужно заручиться различными силами. Когда он это понял, ему дают уже больше препятствий, потому что он теперь знает, чем он может воспользоваться в помощь себе. У него уже отобразилось то, как надо, например, вызывать Творцу. Тогда ему дают еще больше отягощение сердца, чтобы он обратился к нему.
201 пункт. Колено, поскольку согрешили они в краже Йосефа, были напуганы. А если бы не согрешили, они бы вообще не испугались. Ибо грехи человека разбивают его сердце, и совершенно нет у него силы. В чем смысл, что доброе начало разбивается вместе с ним, и нет у него силы преодолеть злое начало? И поэтому сказано, кто боящийся грехов, совершаемых им, ибо они разбивают сердце человека.
Если у меня есть хорошие свойства, зачем мне соединяться с плохими свойствами? Я их просто могу отрезать и не пользоваться ими. Есть у души различные свойства. Ютки, вапки, три линии, 12 частей, которые находятся в душе, которые раскрываются в тысячах различных форм, одна за другой и вместе. Это то, что касается сынов Якова. Колен. И как при продаже Йосефа в рабство, они не понимают, что это за общая работа, которая должна быть именно с помощью Есод относительно Малхут. И нужно пройти все эти категории для того, чтобы каждый включился в других и включился бы в Есод, для того, чтобы вся их работа была направлена именно в Есод, потому что именно там каждый может найти свое истинное выражение. Человек должен раскрыть эти вещи правильно, что все, что раскрывается ему, это только для того, чтобы отдавать другим. А раскрываются такие замечательные и красивые свойства во всех направлениях. И все к ближнему, к отдаче, к Творцу, и все такое. Есть свойства, с которыми можно развиваться в любую другую сторону. Например, и чтобы привязать все эти вещи только к намерению отдачи, Йосеф, праведник, которому не нужно ничего, кроме того, чтобы отдавать, каждый из братьев должен, каждый из этих основных свойств должно пройти свой кризис, потому что в них нет ощущения Йесода, средней линии, к которой они обязаны себя относить. Каждый из них относится к двум линиям, кроме Йосефа, который к средней.
202. И несколько поколений взыскал Творец за грехи колен в продаже Йосефа. Ибо не пропадает у Творца ничего, и взыскивает он из поколения в поколение, и суд стоит перед ним постоянно, пока не взыщет. И суд пребывает в том месте, где должен быть.
Потому что продажа Йосефа — это... Насколько мы еще не знаем, не чувствуем, но это такая красная нить, которая проходит через все наше исправление, приходит к нам от Якова, через Йосефа, Шломо, Давида и до самого конца. Средняя линия, та единственная, через которую мы можем собрать все наши свойства и поднять их вверх. Поэтому продажа Йосефа, этого праведника, свойства отдачи, когда цадик, праведник, входит в Малхут, и там раскрывается фараон, не сразу раскрывается, а уже потом, Это самое важное действие исправления, потому что после этого уже понятно, что придет исправление. После того, как есть связь, свойство отдачи, свойство получения, и свойство получения начинает показывать себя испорченным, злым, уже есть предмет исправления, уже есть что исправлять. Поэтому сказано, что несколько поколений прошло до искупления греха продажи Йосефа.
203. Откуда мы это знаем? От Хизкияу. Хизкияу совершил тот грех, что раскрыл тайны Творца другим народам, народам, поклоняющимся идолам, который не должен был раскрывать. И Творец послал Ишаяу, и он сказал ему: «Вот дни приходят, и унесено будет все». Тут есть исправление в тексте. 204 пункт. К чему привел этот грех, что раскрыл он то, что было скрыто? Ибо из-за того, что раскрылось, появилось место для власти другого места, то есть ситры Ахры, которая не должна была властвовать над ним. Поэтому благословение пребывает только лишь над местом скрытия. И все, что находится в скрытии, над ним пребывает благословение, поскольку раскрылось, появилось место для власти другого места, чтобы властвовать над ним.
Это понятно. Если мы накрываем наше желание получать и хотим пользоваться им с намерением отдачи, то, что приходит к нам, сразу приходит свет, возвращающий к источнику, дает нам силу отдачи, с которой можно работать с желанием получать. И тогда это покрытие уходит с желания получать, и мы снова начинаем работать под ним. Поэтому благословение всегда, всегда тайно. Скрыто.
205. Но все, почитавшие ее, стали презирать ее. Это царство Вавилонское, ибо оттуда был послан дар в Иерусалим, как сказано, в то время послал Мерудах, Баладан, сын Баладана, царь Вавилона, письма в подарок Хизкияу. 206. И написано в них: «Мир Хизкияу, царю Иудеи, и мир великому Богу, и мир Иерусалиму».
Где во мне эти категории?
Когда ушло письмо от него, заметил он и сказал: «Некрасиво сделал я, поставив приветствие рабу прежде приветствия его господину». Встал он со своего трона, прошагал три раза и вернул свое письмо и написал другое вместо него. И написал он так: «Мир великому Богу, мир Иерусалиму и мир Хизкияу». И это, почитавшие ее. 207 пункт. «А потом стали презирать ее, ибо увидели срам ее, который показал им Хизкияу».
Раскрытое желание. Неприкрытое желание получать, называемое срамом.
А иначе не стали бы презирать ее потом. И поскольку Хизкияу был праведник, очень задержалось наступление этого, и не наступило оно при жизни его. Как сказано: «Да будет мир и правда всю жизнь мою». А потом припомнил Творец тот грех сыновьям его после него. 208. Подобно этому, грех колен отложен до далекого будущего.
Продажа Йосефа, это, конечно, далекое будущее, потому что после Гмар Тикун, в конечном счете, все изгнания, включая изгнание в Египет, если мы в Египте пробовали все изгнание, пробовали бы все изгнание, то не было бы больше изгнаний. Потому что в конечном счете продажа Йосефа, где есть связь между свойством отдачи от Зерампин и Малхут, в этой связи Малхут уже должна была бы дойти до всех исправлений. Из того состояния, состояния продажи, есть исправление, которое длится до Гмар Тикун. И все в том же самом, в той самой связи, которая устанавливается между Йосефом и желанием получать Мицраим.
Подобно этому грех колен отложен до далекого будущего, поскольку высший суд не может властвовать над ним, пока не наступит час расплаты и взыщет с них. И потому всякий, у кого есть грехи, боится постоянно, как сказано, «И будешь ты бояться ночью и днем». И потому и испугались мужи, что привели их.
Да.
У нас есть несколько вопросов об отношениях Зоар. Один слушатель спрашивает, я не могу это слушать, я ненавижу этот текст, он меня отталкивает. Что я могу сделать?
Очень хорошо. Это грешники, которые раскрываются. Что заставило его ненавидеть нас? Он сам этого не знает. Все очень просто. Он получает свет, возвращающий к источнику. Этот свет светит в его желание получать. Он раздражен, нетерпим. Это напряжение и злость — это признак раскрытия несправленных свойств, духовных. Я не говорю о других свойствах между ближними, между людьми, взаимоотношениях. Очень хорошо. Это лучше, чем равнодушие, это лучше, чем чувствовать, что все хорошо, что я так плыву на волнах Зора, которые омывают меня и уносят меня, как будто в небольшой такой лодочке, в какое-то красивое место. Не дай Бог. Это состояние, оно наилучшее. Раскрытие грешников — это знак, предваряющий исправление. Поэтому этому человеку можно только позавидовать. Пусть продолжает. А что будет дальше? Сейчас это уйдет от него, убежит, ускользнет. В тот же момент, как он услышит это, он уже не будет чувствовать себя плохо. Так что он просчитался, рассказав нам об этом.
С другой стороны, вопрос из Израиля. Я чувствую то, что вы сказали, но это не маленькая лодочка, а меня бросает просто от борта к борту. Тут всякие вещи, буквально просто потрясение. Это хорошо, это плохо.
Нам прежде всего нужно понять, что нет никакой связи между тем, что мы читаем, и тем, что мы чувствуем, и тем, что действительно должно происходить. Потому что я — это тот, кто сидит у книги. Я жму на какие-то кнопки, которых сам не понимаю. Как вот мой внук, например, у него слабость нового поколения, он обожает играться мобильным телефоном. Лезет в карман, достает телефон. Что он делает? Иногда он дозванивается до меня. Он этого не знает, но он посылает сообщение, прям как обезьянка. Но мы точно так же ведем себя, читая Зоар. Жмем на кнопочки, даже не знаем на какие, что они делают. Поэтому, когда мы получаем какие-то реакции, эти реакции не имеют никакого отношения к тому, что мы делаем. Я могу хорошо думать о товарищах, о мире, о Творце, и вдруг я получаю такой удар, что... Да что я сделал? Что я сделал? Или я, наоборот, проклинаю себя, товарищей, чтобы все сгорело синим пламенем, как говорит тот, который с нами не способен сидеть. И вдруг приходит ко мне какое-то добро, я прямо не знаю откуда. Эта игра нам еще непонятна. Мы еще не находимся в диалоге с Творцом. Этот диалог... Это все равно, что говорить с младенцем. Он не понимает, что ты говоришь. Ты знаешь его, но он не знает тебя. А мы находимся как раз на уровне того младенца. Поэтому не надо вообще делать каких-то определений, каких-то, выявлять какие-то факты или заключения из того, что выводы какие-то делать, из того, что ко мне приходит то или иное ощущение. Может быть, я получаю удары, страдания, бардак всякий и нервы. Это все-таки... А на самом деле это вовсе не так. Сказать нечего. Нам нужно понять, что учеба должна продолжаться до тех пор, пока мы не придем к избавлению, и мне нельзя принимать близко к сердцу то, что происходит на этом пути. Об этом сказано. Все тебе можно сделать, кроме отрыва, кроме выхода. Упорство, напряжение на пути и та мера терпения, которая воздалась тем героям, которые поднялись на гору царя и вошли в дворцы царя, в чертоги его. Понимаешь? Поэтому то, что они пишут, пусть они пишут, я им могу написать еще больше. Это вовсе не то. Мы должны дать зору воздействовать нам, на нас, светом, возвращающим к источнику.
Вы здесь открыли ящик Пандоры, тут начали сразу писать о том, как чувствуешь.
Нам вовсе не важно, как они себя чувствуют. Кроме, точно так же, как нас интересует, как мы сами себя чувствуем. Нам просто нужно лежать под этой инфузией, и она на нас воздействует капельницей.
Это если не чувствует совсем.
Ну и не чувствует. Ну и что? Может быть, чуть лучше, чем хуже. Или посередине. А посередине это ни то, ни другое. Это хуже всего, потому что это отрыв от всего. Но не надо впечатляться ничем. Проблема в человеке. И большая работа должна быть сделана с тем, чтобы что бы ни происходило, я продолжаю. Я поднимаюсь над своими впечатлениями, которые происходят в моем эгоистическом желании получать. Я не обращаю внимания на эгоистическое желание, на то, что в нем происходит. Я боюсь, я радуюсь, я нахожусь в какой-то там нирване, или испытываю страх, или злость, раздражение, путаницу, мне нет до этого дела. Так я себя чувствую, да. Но тем не менее, вместе с этим, я продолжаю свою работу, и одно не имеет никакого отношения к другому. Вообще. Есть ощущение в моем эгоизме, в моем желании получать, где Творец специально устраивает мне такие трюки, а я должен постоянно подниматься над этими ощущениями и продолжать свой путь, как будто бы я ничего не получил, ничего хорошего, ничего плохого от тебя. Мне нужен ты, и не путай меня всякими ощущениями, теми или иными. Вот. И это упрямство дает... результат. Да. Что, Руи? Проснулся?
А что есть в этой книге, которая так вот приводит в действие людей? Откуда это приходит, все эти реакции?
Ты 5 минут назад спал. А тут подскочил, а?
Не, я не понимаю. Что есть в этой книге?
Это не книга. Ты нажимаешь на кнопочки на мобильном телефоне. Ты нажимаешь и не знаешь на что. Мы учимся в группе, в большой группе. Посмотри. Сидят Москва, в первом ряду адвокат, если не ошибаюсь. Правильно. Он мне делает знаки. Смотри, Санкт-Петербург, какая группа. Тони смотрит на меня. Смотрит на меня. как-то странно из Нью-Йорка. Что я хочу сказать? Мы группа, очень большая группа. И все хотим одного и того же. И мы очень сильно жмем на эти кнопки. Вы просто не осознаете этого. Когда младенец кричит, он не понимает, какой беспорядок он устраивает дома своими криками. Потому что ты не можешь избавиться от него. Он самое большое для тебя раздражение. Десятилетнему ребенку ты говоришь, иди в свою комнату и сиди там. А с месячным ребенком ты так поступить не можешь. Ты крутишься вокруг него и сходишь с ума. Точно так же мы действуем относительно высшей силы. И очень сильно. Очень интенсивно. Эта книга — это не книга. Ты находишься в системе. Как младенец, который приводит в действие своими криками систему. Папу, маму, соседей, фабрика, которая делает для него еду, подгузники, чего только не делают. Все оборудование, которое ему нужно. Он приводит это в действие. Он знает, что он это делает? Нет. Но весь мир, посмотри. Сколько всего делается для младенцев. Тут то же самое. Любовь приводит в действие эти вещи. И это именно то, что происходит. Мы не понимаем, что мы находимся в системе, которую мы приводим в действие, и она воздействует обратно на нас, но не в соответствии с понятиями младенцев внутри желания получать. Она воздействует на нас в какой-то наиболее мягкой форме, но тем не менее для того, чтобы дать нам возможность продвигаться в максимуме хасадим, но все-таки к отдаче.
Хорошо, но мы всегда были в системе, всегда система хотела, чтобы мы продвигались.
Нет, ты продвигался только тем, чтобы осознать то зло, которое было в твоей жизни. Сейчас ты находишься под двумя силами. Твоя эгоистическая сила снизу, сила света, возвращающего к источнику свыше, и они воздействуют на тебя с двух сторон. Ты сейчас между небом и землей. Сейчас это иначе. Ты вошел в систему, которая называется высшая сила, потому что ты открыл зор. Это абсолютно другая система. Это значит, что ты идешь путем Торы, путем света. Раньше ты не шел путем света. Ты развивался так, как развивалось все неживое, растительное, животное, как неандерталец, который делает только то, что необходимо для его выживания. Есть что-то хорошее, так я к нему бегу. С помощью моего эгоизма, моего желания получать, я постоянно ищу что-то лучшее. Куда убежать от зла? Этим я не развиваюсь по направлению к Творцу. Этим я только каждый раз ищу себе более удобный угол. В этом и заключалось наше развитие до сих пор. А теперь ты раскрываешь что-то действительно свыше.
Я только не понял, почему во всех книгах, которые мы изучали, до сих пор не было таких реакций, которые так воздействовали, или так приводили людей в действие. Есть такие люди здесь, как Семен, он учится 15 лет. И они уже, такие люди, учили каббалу, изучали все эти вещи. Так что же в этой книге есть, которая так играет со всеми нами?
Зоар за Никра...
Зор — это название света, приходящего из Рош Деарих Анпин, из самого Гмар Тикуна. И через этих 10 великих каббалистов, представителей основных 10 сферот, Ютки и Вавки, это Раби Шимон и его товарищи. Это наиболее истинная высшая система, которая снизошла до определенного места, и Бааль Сулам протянул это до нас, и мы таким образом находимся в связи с наиболее высоким состоянием. И все это сделано, выстроено для меня. Талмуд 10 сферот — это замечательная книга. Но ее стиль, так как она написана, после Зоара мы, может быть, можем открыть ТЭС более правильным образом, потому что оно настолько, ТЭС настолько задействует наш разум, что мы, может быть, не способны присовокупить к этому чувство. Но здесь с таким интеллектуальным комментарием Сулам, с другой стороны, с чувственным взором, эти вещи болтают нас между собой таким образом, что удержаться невозможно. Это написано особым образом. Зор — это система, опять говорю. Это раскрытие системы, где ты жмешь на кнопки, и ты не знаешь, на какие. Не как мой внук, а вместе с тем, что ты нажимаешь и не знаешь как, эти кнопки потом перестраиваются на правильное действие, на правильное нажатие. Это высший каббалист понимает, что ты хочешь. Он читает не то, что ты кричишь, а то, что внутри тебя, что тебе сейчас нужно получить. И в соответствии с этим он действует. И поэтому я получаю потрясающие реакции со всего мира. И потому неспроста написана книга Зоар. Не труды Ари, ни что другое. Только о Зоре. Так говорится, что настолько он особенный. Я извиняюсь, я не знаю почему, но мне делают знаки остановиться. Я слишком много говорил, наверное, да? Что сегодня происходит? Ну, ладно, тогда в следующий раз. Песня. А, ну конечно. Зоар постигается объединением.
Shabbat Shalom.